Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик храма Казанской иконы Божьей Матери и храма Блаженной Матроны Московской города Раменского, священник Алексей Огарев. Здравствуйте, отец Алексей!
Здравствуйте, Денис! Здравствуйте, уважаемые телезрители!
Благословите наших телезрителей!
Господь благословит нашу сегодняшнюю встречу!
Сегодня наша передача посвящена молитве. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон прямого эфира 8-495-781-49-54. Отец Алексей, думаю, правильно будет начать нашу сегодняшнюю передачу с разговора о сегодняшнем празднике, о Дне всех святых в земле российской просиявших.
Ну да, сегодня такой замечательный праздник, который касается нашей Родины и всех нас, в частности, потому что, ну, по сути, кстати, очень интересно такое часто, ну, не часто, регулярно слышишь от кого-то, что вот у меня были предки вот такие замечательные, кто-то, очень много, конечно, предков имеет новомучеников, но много и каких-то других отцов, которые прославились в нашей русской земле. Вот. И сегодня день этот настолько нам близок, дорог, и он в целом имеет такое, конечно, определяющее, может быть, даже значение для нашей духовной жизни. Вот сегодня мне показалось очень знаменательным, что чтение евангельское, которое было посвящено не непосредственно этому дню, да, а воскресное евангельское чтение, оно настолько вот как-то раскрывает, может быть, даже глубину и суть вот духовной жизни. Читалось сегодня о призвании апостолов, и когда Господь призвал апостола Павла, апостола Андрея, апостола Петра, Иакова с Иоанном, и вот что бросилось в первую очередь в глаза, то, что как они оставили все, Господь их призвал, они все оставили и пошли за ним. Оставили мрежи, оставили лодки, вот, оставили какие-то свои хлопоты, заботы и дела. И вот так самоотверженно, без такого глубокого рассуждения, наверное, даже приняли всем сердцем, да, самоотверженно, и последовали за Христом. И вот святые земли российской, да, и сегодня, кстати, еще и празднуется память святых отцов в подвиге просиявших горы Афонской. Вот, тоже такие молитвенники, ведь мы знаем. И как раз это, наверное, очень созвучно теме нашей сегодняшней вот этой беседы, передачи, в том, что человек должен, конечно, вот постараться настолько посвятить себя Господу, отречься себя, и, может быть, иногда даже поменьше рассуждать, чтобы не возникало саможаления, да, а трудиться. А труд, любой труд даже начинается, по сути, с молитвы, да, и тем более вот сам по себе этот молитвенный труд, он находится, наверное, в средоточии духовной жизни должен находиться. То есть что такое молитва? Это постоянное предстояние перед Господом, да, вот, и Владыка Иоанн Шанхайский, Сан-Франциский, он говорил даже, что молитва – это не просто прочтение правила, да, даже не столько прочтение правила, сколько это состояние души, вот этого предстояния перед Господом, постоянного предстояния перед Господом и понимание, что все от Него, что ты, вот, и даже выполняя любую работу, ты Ему, по сути, служишь. И вот бывает так интересно, на таинстве исповеди люди подходят и говорят: «Батюшка, вот суета одолела». И я иногда поправляю, даже говорю, что вот грех не эта суета, а грех, что вы дела, которые вам Господь поручает исполнить, да, вы называете суетой, потому что, по сути, это дела, которые Богом тебе даны, и ты, выполняя их, служишь Ему. А любое дело, опять же, как мы уже упомянули, да, начинается с молитвы, и в течение этого дела она должна постоянно... Вот должно быть это присутствие, хождение в присутствии Бога, да, и выполнение его как служение Богу, каждый на своем месте. Слесарь у станка, да, допустим, там, вот, токарь у станка, там, сантехник на своем месте, священник на своем, ведущий передачи на своем месте, у каждого свое такое вот служение Богу.
То есть молитва, она преображает жизнь и любую суету направляет в духовное русло.
Да, направляет, то и наполняет смыслом и превращает из как раз вот суеты. Суета – это когда мы забываем, для чего мы это все делаем. Тогда это становится суетой. И действительно нас в суе, да, и отвлекает от Бога. А если мы понимаем, что это Богом дано, и исполняя его, это дело служим Богу, понимаем это, если, то получается, это то же самое дело нас к нему абсолютно приближает.
У нас звонок, отец Алексей, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вопрос как раз о молитве. Вот мне объясните, если, допустим, просишь в молитве здоровья близкому человеку тебе, а вместо этого он погибает не просто смертью, а жуткой смертью. Как понять вот это действие Божие?
Да, вопрос такой строгий, суровый и очень-очень, к сожалению, часто встречающийся. К сожалению, потому что, наверное, ну вот действительно, к сожалению, нам не всегда хватает вот этого глубинного понимания, что все должно совершаться по воле Божией, да, и мы должны, как мы уже говорили, предать себя в руки Богу и жить с таким пониманием в целом. И суть молитвы даже, она не в том, что мы требуем у Господа, чтобы Он нам служил и исполнял нашу волю, а суть молитвы как раз наоборот противоположна, прямо противоположна этому, потому что суть молитвы — это обращение к Богу, то есть ты признаешь, что Он есть, ты с Ним общаешься и, соответственно, признаешь Его волю, признаешь Его заботу о себе. И вот у тебя благодаря этой молитве как раз должно углубляться вот это восприятие и понимание. И в таком случае все происходящее ты уже понимаешь совершенно в другом ракурсе, и ты понимая, что это как раз проявляется воля Божия. То есть молитва — это «Господи, вот как ты считаешь, вот пусть оно будет». Да, конечно, мы как дети, вот как ребенок неразумный, порой там просит у папы какую-нибудь опасную игрушку, да, там, или опасный предмет поиграться, что-то такое. Вот. И папа считает, что ну вот это будет не полезно ребенку. Он, конечно, не дает ему, да, или, может быть, если ребенок очень к этому стремится, да, может его даже как-то вот и пожурить, и наказать, да, как-то вот при как-то отлупить даже, может быть. И поэтому мы можем, конечно, просить что-то у Бога, чтобы Господь прислушался к нашему желанию. Мы, нам дана свобода воли, свобода выбора, опять же, да, мы имеем право ее проявлять. Но это всегда должно быть с оговоркой, что, Господи, я хочу так, но если это мне не полезно, пусть будет так. Или если мне полезно что-то другое, пусть будет так. И вот ваша молитва, наша молитва о близких, которые страдают там, или болезни какие-то, или какие-то скорби претерпевают. Мы молимся об этих людях, хотим, чтобы Господь был с ними, чтобы их вел, а может быть, им в этот момент полезно как раз что-то другое. Да, не то, что мы хотим, не то, что как мы воспринимаем. Вот, и как вот попробовать, если... Вот почему мы часто не понимаем, почему происходит именно так вот, да, вот вроде как ты проявляешь любовь, хоть чтобы было вот так, и ему легче там все, вот. А у Бога какой-то свой замысел может ведь быть, своя воля, которая полезна для этого человека, полезна, опять же, для близких, которые окружают, потому что человек, когда болеет, а человек – существо и индивидуальное, личностное, да, и при этом социальное, да, мы находимся в взаимосвязи друг с другом, и поэтому, может быть, для близких нужно что-то там претерпеть, понести какие-то труды в том, чтобы помочь этому человеку, вот, или чему-то научиться из его болезни тоже, в том числе. Вот. И поэтому Господь может поступить несколько иначе. Вот это очень важно понимать и принимать волю Божию, учиться.
Иногда люди спрашивают, какому святому молиться в той или иной ситуации.
Как раз, да.
Говорят, что молитва — это как средство достижения определенных целей. Можно прочитать определенное количество молитв определенному святому. Как правильно понимать цель молитвы?
Ну, цель молитвы, как мы вот только что уже говорили, в общем-то, что это твое обращение к Богу, твое приятие Его, Его воли, Его вот, заботы о тебе. И вот а конкретно по вопросу то, что даже существует, и даже в некоторых молитвословах, как приложение, наверное, да, там, или как это отдельной брошюркой, какому святому, в каких случаях молиться. Это, конечно, имеет под собой такое серьезное, наверное, основание. Просто вот каждый из нас вот, да, занимается какой-то, каким-то определенным видом деятельности, и вот этот святой как при его земной жизни или работал кем-то, или какие-то вот были для него характерны какие-то добродетели особые. И вот поэтому в каких-то определенных случаях к нему рекомендует обращаться, да, это, конечно, наверное, тоже неплохо, но в целом, я не знаю, мне вот кажется, что это слишком схематично, и мне кажется, что здесь больше, конечно, такой вот духовно-душевный момент имеет главное значение. Просто вот мы прекрасно знаем, ну, это так вот люди воцерковленные в основном, конечно, что ну, у каждого есть какой-то святой, который ему импонирует по той или иной причине. Может быть, он вот ехал по дороге, например, храм у него по дороге встретился, он зашел, этот храм посвящен какому-то святому. И вот и храм ему понравился, потом он решил почитать житие этого святого, к примеру, да, вот, и душа его как-то расположилась к этому святому. И в таком случае, конечно, он по любому случаю, да, обращается к этому святому, да, как, потому что он близок ему, уже какая-то возникла такая вот связь, что ли, духовная, душевная. Вне такая, вне зависимости от ситуации или какого-то случая, да. Вот, поэтому, наверное, вот это, мне вот кажется, что это первично. А дальше уже, ну, можно и тем святым молиться, это тоже хорошо, наверное, но, опять же, это все, конечно, вот по своему духовному расположению такому.
Еще один звонок у нас, отец Алексей. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Игорь Викторович, я звоню вам из Москвы. У меня такой вопрос. Нужны ли нам, нужны ли молитвы Господу, нужны ли ему наши молитвы? Спасибо большое.
Ну, Господу самому нужны наши молитвы, наверное, нужны, если правильно понимать молитву. Да? Молитва – это твое устремление к Богу. Это не какое-то прочтение, да, вот какого-то правила, да, такого обязательного. Оно очень важно, но в то же время оно не является... прочтение само не является, как обязательно, не является главным. Вот. И молитва, даже вот действительно... Ну, как вот святые отцы говорят, ведь, да, что молитва бывает и просительная, бывает благодарственная молитва. И вот просительная, она, наверное, как-то на первый момент. А все-таки вот Господь знает, что тебе нужно, и все время о тебе заботится. А молитва, она скорее как такое вот постоянное памятование о том, от кого тебе все дается, с кем ты живешь. И это общение, как вот мы общаемся с близкими, со своими. Даже вот мы с вами сейчас сидим и разговариваем. Вы вопрос задаете, я объясняю, да, и вот как-то мы общаемся друг с другом. И вот молитва – это наше общение с Богом, такое непосредственное, от души, от сердца, да? И это вот это предстояние перед Ним, о котором мы уже говорили. Вот смысл молитвы основной в этом, и поэтому... Молитвы Богу не нужны, но им нужно наше вот чистое, светлое сердце, любящее. Да? Он нас любовью создал, да? Дал нам жизнь, и мы свою любовь Ему отдаем. То есть мы молимся не потому, что мы должны молиться, а потому что мы просто хотим с Ним общаться. Вот, наверное, так.
Иногда люди говорят, что невозможно так вот непосредственно в душе общаться, молясь по молитвослову. Как можно это объяснить?
Ну, наверное... Для нас, людей духовно малоопытных, это, наверное, так. Это сложно, наверное. Но по мере, наверное, духовного возрастания все-таки возникает понимание этих молитв более глубокое. И даже, нет, простите, наверное, все-таки здесь немножко по-другому даже можно об этом сказать. Это я вот себе даже представляю, как прочтение утренних, вечерних молитв, каких-то других молитв, составленных святыми, наверное, как прочтение учебника физики, например. Можно идти по улице, можно ударить по камню ногой, вот, и не читая физики, узнать много разных законов, да, закон тяготения, да, там, плотность тела, масса тела, да, там, еще что-то, но ноге будет больно. Вот, и также в духовной жизни, наверное, тоже вот прочтение, эти молитвы являются для нас таким духовным учебником, потому что вот, ну, часто говорят, неужели нельзя своими словами молиться, вот, на русском языке молиться, и вот от себя, от души, конечно, можно. Не то, что можно, нужно, это без этого, наверное, просто невозможно жить. Но при этом, читая вот те молитвы, ты перенимаешь тот духовный опыт, который имели вот эти святые, которые их составили. То есть вот, ты им проникаешься, то есть это как учебник духовной жизни для тебя непосредственный, кроме духовной литературы, такой вот и богословской литературы, которую мы тоже должны читать и просвещаться, это вот является одним из параграфов этого учебника, наверное, вот так. Почему? Поэтому, да, и вот бывает нужно, наверное, даже в какие-то моменты, когда действительно ты читаешь эти молитвы, что-то для тебя становится непонятным, может быть, ты как раз должен вот и на этом остановить свое внимание, изучить и как-то постараться осмыслить, и ты действительно тогда будешь уже восходить, и для тебя уже будет понятно, почему ты... И как потом своими словами даже правильно молиться. То есть это все развивается, разрастается.
То есть получается, что когда человек молится своими словами, он не растет, он просто... Да. Свои слова.
Свои эмоции просто выражает, и всего-навсего, то есть вот, и при этом, как получается, так и остается недоученным.
Почему некоторые священники, многие священники советуют переходить с молитв на русском, на молитвы на церковно-славянском языке? Почему следует читать... Именно на древнем вопрос, языке молитвы.
Часто встает этот вопрос, и вставал вопрос раньше, по-моему, чаще, сейчас чуть-чуть реже по поводу перевода даже богослужения на разговорный, может быть, или пусть даже литературный русский язык. И здесь, конечно, очень важный это момент, потому что это опять же, то есть вот можно возрастать, а можно или оставаться на своем как-то уровне таком душевном, а нам надо все-таки духовно возрастать. И здесь я вот, мне видится такая прямая, как мне кажется, аналогия с иконописью и живописью. То есть если живопись изображает человека, подверженного страстям, непреображенного еще, такого же, как мы, подавляющее большинство из нас, я, по крайней мере, то иконопись передает человека уже духовно преображенного, и человек, который видит икону, видит глубину этого духовного мира, и вот как святые отцы называли это даже умозрение в красках, и говорили о том, что человек, который не мог, там, в силу неграмотности или просто не сложилось, не прочитал Евангелие, увидев икону, должен увидеть глубину этого духовного мира и увлечься ею, увлечься туда. Даже вот, кстати, есть такой прием в иконописи обратной перспективы. То есть он как раз в этом его смысл есть, что он уводит к главному, влечет к главному, И поэтому вот здесь такая непосредственная разница как раз, непосредственная аналогия с церковно-советским языком, что благодаря определенным оборотам, определенным правилам он может передать вот ту глубину духовного восприятия, которую не способен даже, может быть, и способен, но тогда слишком много обрисовывать, а за этим обрисовыванием литературного языка, уже потеряется, опять же, главное, может быть. Поэтому путь указывается нам все-таки, наверное, церковнославянским языком, хотя еще раз мы как-то уже говорили, что в обыденной жизни, конечно, мы и своими словами, естественно, тоже обращаемся, но когда мы молимся на церковнославянском, это, опять же, нас научает духовному видению.
У нас еще один звонок. Отец Алексей. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. У меня вопрос такого характера. Скажите, пожалуйста, как святые люди достигали бесстрастной молитвы? То есть, чтобы они не молились только о том, чтобы Господь исполнил их мечты, их желания в этой земной жизни, а прежде всего молились о Царстве Божьем, а, как говорится, прежде всего ищите Царство Божие, остальное приложится вам. И вот как они достигали молитвы, когда они бдения такого ночного, как они к этому приходили, когда они всю ночь утром молились, как вот на Афоне молятся очень долго. И как раз про Афон, я долго там смотрел видеоролик про Афон, и там говорилось то, что один священник молился даже во сне, и один монах. Вот как этого достичь? Молитвы во сонном режиме.
Наверное, стремиться к тому, чтобы достичь молитвы в сонном режиме, это слишком дерзко. Надо, наверное, начать как раз с того, с чего мы начали сегодняшнюю передачу, с этой вот самоотверженности, То есть служение, человеческая жизнь – это служение Богу, самоотверженность. Поменьше саможаления, побольше самоотдачи, служение Богу, служение близким, в Боге, опять же. И вот то, о чем вы говорите, это есть такой даже термин – исихазм, который... Григорий Палама его таким ярким был представителем и изложил видение этой молитвы, имея свой такой опыт. И вот опять же мы говорили о том, что вот сегодня память всех святых земли российской просиявших. И у нас на Руси было достаточно много таких молитвенников. Это и Серафим Саровский, Сергий Радонежский. И самое интересное, такое вот, часто касаясь этого момента, когда вот бывает, как священник, совершаю какие-то требы среди, ну, такой, скажем, молдавской среде, да, вот молдаване просят квартиру осветить, там еще что-то. И когда даю отпуск, завершение молитв, я поминаю Паисия Величковского. А потом спрашиваю, а почему вот вы думаете, я помянул Паисия Величковского? Не знаем. Я говорю, ну вот у молдаване, вот вы ходите в храм, вы говорите, причащаетесь даже, а вот не знаете такого тонкого момента. А Паисий Величковский, он подвязался как раз долгое время на Афоне, вот обрел там этот опыт умной молитвы. И потом жил в Молдавии долгое время, и первый фактически оптинский старец Лев, он был его учеником. И вот этот опыт деятельной такой духовной молитвы, он был принесен в Оптину, и вот оптинское старчество, оно тоже фактически на этом росло тоже, да, вот старчество, потому что старчество – это что такое? Это когда человек находится в непосредственном таком богообщении и видит волю Божию и может донести ее до близких, и как раз вот это все дальше разрастается. Вот, и смысл как раз в том, что человек тоже, опять же, самоотвержен и посвящает свою жизнь Богу, и тогда он уже потихонечку, это с определенным, конечно, временем, опытом достигается. И на самом деле здесь можно даже вот в этом плане вспомнить и подумать о, наверное, как вот мы с Денисом накануне разговаривали, что вот бывает действительно, а как вот, когда человек занят очень серьезными работами, да, там как вот Денис, прошу прощения, так вот даже привел пример, батюшка, а вот как вот хирург, да, вот когда он говорит о том, что я во время операции, как я могу молиться, если я буду молиться отвлекаться, то я не смогу совершать вот так вот, отдать себя, да, полностью буду совершить сложную операцию. Вот. А тут такое возражение напрашивается, а если не буду молиться, как она может быть, это сложная операция, совершена без Божьей помощи, да, вот, и человек должен в остальное время, наверное, когда он не занят такими требующими абсолютного погружения делами, почти абсолютного погружения делами, когда у него есть время, есть немножко сил, он должен, наверное, упражняться в молитве, учиться вот этому предстоянию перед Богом, чтобы это действительно было постоянно в сердце и в уме, и тогда даже во время какой-то такой напряженной деятельности, во время сна даже, вот и получается, человек, он постоянно вот находится в этом предстоянии. И тогда вот наверное, так.
Еще наш телезритель спрашивал о том, как в молитве добиться того, что просить не о своих нуждах, а просить о воле Божьей.
Чтобы воля Божья совершалась.
Да, как-то расположение, устроение, как этого добиться?
По-моему, у митрополита Антония Суржского, опять же, если я не ошибаюсь, есть такой интересный момент. Мы часто говорим о том, что нужно как-то все-таки просто молиться и благодарить Господа, а вот он подчеркивает, что иногда полезно и просить даже. Вот, потому что, прося у Бога, ты понимаешь, где, кто твой источник всех благ и источник всего с тобой происходящего, да, источник твоей жизни, источник вот этих событий, которые тебя окружают, то есть и вот как воля Божия проявляется. Вот. Но, конечно, основное все-таки действительно это, наверное, понимание того, что все от Господа, Он знает, что для тебя полезно, и это, наверное, постепенное такое возрастание духовное, это совершенствование. Поэтому здесь этому научиться, ну, как в целостном только можно, да, не конкретно, а когда ты все глубже понимаешь, что все совершается по воле Божией. Так вот такая логическая цепочка я себе нарисовал. Все ведь совершается по воле Божией, по воле Божией. Господь может нам зла желать? Не может. Значит, все хорошо. А раз все хорошо, значит, мы все принимаем. Соответственно, раз понимаем и принимаем это все, значит, тем меньше мы просим, и больше уже как-то просто вот как дети принимаем его волю. Вот так.
Отец Алексей, сейчас во время апостольского поста, думаю, уместно будет поговорить о том, как связаны между собой пост и молитва.
Да, вот, да, конечно, да, вот странно, что мы это, уже долго пообщавшись, только пришли к этому вопросу, хотя он прям непосредственно в Евангелии же и так ставится, да, Господь говорит, что только постом и молитвой этот дух, злой дух изгоняется. И пост и молитва, они действительно вот настолько связаны. Молитва — это, наверное, внутреннее такое делание, да, внутреннее понимание, глубинное понимание, что все от Господа, и посвящение Ему всей своей жизни. А пост — это воздержание, это уже деятельное, наверное, да, вот, может быть, так, деятельное прохождение жизни духовной, когда человек уже внешне даже во многом, во всем почти как раз отвергается своей воле и учится обуздывать свою жизнь, свои страсти, свои желания и уже полностью свою жизнь посвящает, покоряет воле Божией. Вот, уже так деятельно, наверное, вот. То есть, так, то есть это и есть вот эта вот полнота, получается, внутреннего, внешнего и полный такой вот к Богу устремленность.
То есть молитва без поста, она...
Неподтвержденная, да. И пост не... Как, кстати, да, вот, Денис, вот так оно и получается. Кстати, очень часто слышу от людей, что я соблюдал весь пост, причащался, не причащался, в храме не был, а вот... Воздержание от пищи, от увеселений, даже бывает, человек, да, совершает какое-то, да, а при этом вот не наполнено вот этой глубиной главным, собственно. И вот получается и пост без молитвы, он абсолютно, да, вот бывает и такое встречается, как такое искажение, да, духовной жизни. Вот, то есть оно действительно абсолютно дополняет друг друга, вот целостность должна быть.
Еще, мне кажется, важно понимать глубоко слово молитвы, понимать, о чем ты молишься, понимать глубину слов. Вот, например, я как раз хотел вас попросить, Алексей, немножко поговорить о Господней молитве. Вы перед передачей говорили, что не все люди понимают правильно, глубоко слова такой, казалось бы, всем знакомой и близкой молитвы.
Да, бывает такое, случается такое непонимание. Оно вот... Чаще всего в этой молитве как-то возникает недопонимание слов «хлеб наш насущный». И вот «хлеб наш насущный» часто воспринимается это, ну, опять же, как вот мы говорили, там, да, вот воля Божия, там, вот, ну, касательно какого-то внешнего такого проявления. Насущный хлеб — это то, что необходимая пища, необходимая еда, может быть, да, там, вот, более буквально. А здесь все-таки, наверное, хотелось бы, мне так думается, поговорить о том, что хлеб насущный все-таки это, наверное, что нас, для нас является насущным. Насущным для нас является жизнь с Богом, погружение вот, действительно вот в эту духовную жизнь. Жизнь не то чтобы даже с Богом, а жизнь Богом, вот так скажем. И это для нас насущно, потому что ищите прежде Царство Небесное, все остальное вам приложится. То есть мы внешние какие-то моменты исполнять должны, мы, может быть, добывать должны хлеб такой, физический хлеб, физически одеваться должны во что-то. Но при этом насущным для нас является всегда это вот жизнь в Боге. А остальное все, оно вот по ходу дела мы все это исполняем. И вот эта наполненность... Да, вот этой же нашей жизни.
Я еще слышал, что молитва «Отче наш», она евхаристическая, то есть хлеб — это как тело Христово, еще такое понимание существует.
Да. Ну, здесь вполне можно, да. То есть и причастие, да, тело Христово, кровь Христова мы вкушаем, и с Богом соединяемся, то есть, да, оно, в принципе, вот оно не противоречит тому, о чем мы сейчас говорили, а вполне дополняет и наполняет, да, завершает это наполнение, наверное, потому что это и есть жизнь с Богом. То есть, вот по сути, кстати, очень интересный такой здесь важный момент есть, что по сути, мне вот так думается, что любую молитву можно свести к одной фразе. Ну, как одна из ее, может быть, все-таки даже основных граней. Одна из граней, но основных. Это «хочу быть с тобой, Господи». То есть молитва — это устремление к Богу. Это желание быть с Ним. Это желание, чтобы Его воля в нашей, в нашей жизни совершалась. И говоря так... Это наше устремление к Богу. Если мы говорим, что устремляемся и говорим, что хотим быть с Ним, и при этом... как часто бывает, люди, даже считающие себя православными христианами, спрашиваешь, да, заходим в храм, но не причащаемся. Вот. И, конечно же, вот причастие – это как реализация вот этого устремления к Богу. То есть здесь, вот, мне кажется, это совершенно несомненно. Ты говоришь, что хочешь быть с Богом, но при этом ты игнорируешь, да, вот это вот реальное такое единение с Богом, духовное, телесное, которое происходит в причастии. То есть вот здесь очень важно вот это понять, прочувствовать. И говоря о том, что хочу быть с Тобой, Господи, нужно принимать. И даже мне как-то, простите за, может быть, немножечко так грубое такое восприятие, зарисовку такую грубую. Вот. Когда, бывает, православные христиане приходят на литургию, молятся всю службу, а потом священник выходит с чашей и призывает, какие слова он говорит, «Со страхом Божиим и верою приступите». И часть присутствующих, которые всю службу молились о том, чтобы нам, чтобы Господь из тела и крови, из хлеба и вина сотворил тело и кровь свои, в конце службы говорят, «Нет, не буду». Вот. Получается, даже непоследовательно. Вроде и молились, молимся, чтобы быть с Богом. Поэтому, да, конечно, это хлеб наш насущный, это вот полная жизнь с Богом, которая реализуется вот так ощутимо в причастии, должна реализовываться ощутимо в причастии.
Если молитва — это, можно сказать, так, устремление к Богу, то при каких условиях это устремление реализуется, то есть можно молиться правильно и неправильно, можно как нужно правильно устремляться к Богу.
Ну да, свою молитву нужно подкреплять своими делами, своей борьбой со страстями, с грехами. Ну, вот эта самоотверженность, о которой не устаем повторять. Вот. В чем и пост помогает, как раз, как мы говорили, да, обуздывать свои страсти. Вот и свои желания, да, подчинять воле Божией. Вот. И очень важно, наверное, действительно, чтобы наша жизнь вся была Богу посвящена по возможности. То есть молитва — это жизнь твоя, да? То есть вот. И поэтому и какие-то внешние моменты, которые нам могут мешать, препятствуют, и молитве препятствуют, и, соответственно, препятствуют внутренней вот этой собранности, внутренней устремленности к Богу, нужно стараться немножечко как-то уже обуздывать, менять, привычки своей жизни менять, да, какие-то страсти, которые мешают менять, вот, исправлять, преодолевать. Во многом ведь внешнее с внутренним всегда оно связано, да, и поэтому внешнее проявляет внутренний настрой, да, а внутренний определяет твое внешнее поведение, даже одежду, да, в конце концов, да, ведь мы знаем, что даже у разных, ну, даже у разных направлений, там, каких-то течений молодежных, да, там одни одно носят, другие другое, и вот через это они, в общем-то, проявляют свое, как бы, внутреннее такое вот понимание, ну, пусть оно пока еще такое очень-очень примитивное, но, тем не менее, будем надеяться, что как бы там ни было, будет происходить потихонечку какое-то осмысление жизни, да, у всех и прихождение к Богу.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Дайте мне, пожалуйста, совет. Меня зовут Людмила Ивановна. Вот вроде бы давно в церковь хожу, но переступаю порог церкви и слезы ручьем. Что делать? Слезы ручьем, не могу остановиться.
Бывает такое, но здесь очень важно различать, наверное, да, слезы от чего. Чаще все-таки, наверное, все равно слезы, это может быть неплохо, да, это просто их надо в правильное русло, эти потоки слез направить. Но чаще все-таки эти слезы душевные, и, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы были, наверное, ну, стремиться они, как дар Божий, да, как святые отцы говорят, что слезы такие, плач о грехах, это дар Божий. К этому мы, наверное, еще не скоро придем. Но душевные вот эти наши слезы, наверное, и хорошо поплакать, но при этом не надо, наверное, слишком давать им волю, потому что это бывает как любая другая страсть, да, если мы, бывает что-то, да, допустим, мы можем питаться, мы можем даже, можем полакомиться, да, прославляя Господа, да, что Господь нам дал какую-то конфетку вкусную. Слава тебе, Господи, благодарю тебя, Господи, за то, что ты утешил меня. Вот. А потом мы начинаем увлекаться этими конфетками, и они становятся для нас уже страстью, и они помрачают наш ум. Слезка потекла, пришла в храм. Ну, хорошо, наверное, но не надо ими увлекаться, потому что они тогда будут помрачать точно так же наш ум, как любая другая страсть, и не, будут препятствовать обретать настоящий духовный опыт. Наверное, все-таки вот это так. Почему это происходит, я точно не могу сказать. И как с этим, как это преодолеть, вот так вот я сейчас не дам такого рецепта. Но в то же время, вот постарайтесь как-то, наверное, придя в храм, может быть, собираясь пойти в храм, подумать о чем-то, о том, зачем я все-таки иду в храм. Может быть, даже накануне этого прихождения в храм прочитать молитву еще дома, даже собираясь пойти в храм. Как-то вот ввести себя, наверное, в такой духовный, правильный духовный настрой, и тогда в храме будет тоже более правильное духовное устроение, которое не даст в полной мере воли, страсти, слез этих, и будет, наоборот, как-то подвигать ко Господу. Может быть, так.
Немножко хотелось бы поговорить об Иисусовой молитве. Есть такое мнение, что Иисусова молитва — это делание, которое относится только к монашествующим. Но ведь и миряне тоже призваны молиться Иисусовой краткой молитвой.
Да, конечно. Мы уже отчасти об этом говорили, да, что вот о исихазме, да, о умном делании, вот чему больше всего способствует Иисусова молитва. И вот есть молитвы, которые составлены святыми, и есть молитвы, которые мы сами от себя, от души хотим Богу принести, такие пространные. Но не всегда бывает, есть возможности, время для совершения этих молитв. А в остальное время мы тоже должны стараться представить, как мы говорили уже, перед Господом. И Иисусу молитву для этого более всего, наверное, подходит. Иисус, потому что она краткая, но при этом очень-очень емкая. Она все в себе включает. И покаяние, и вот это памятование о Боге, и признание Его воли над собой. Да? То есть вот все в целом. И поэтому ее вот святые отцы рекомендуют постоянно читать. Конечно же, не только монахам, а всем абсолютно. Да, то есть не только здесь, даже разделять это, я думаю, даже неправильно, монашествующий, не монашествующий, потому что каждый человек должен на своем месте, как мы уже говорили, служить Богу, соответственно, должен общаться с Ним, обращаться к Нему, и Иисусу молитва в этом более всего способствует, потому что она краткая, и можно даже, моя кастрюльку на кухне, вот, или там, вытачивая какую-то заготовку на станке токарном, можно ее творить, она не будет препятствовать, а когда возникает уже действительно такой вот навык Иисусовой молитвы, то она уже в сердце, в душе, с чего, как первый вопрос у нас был, с чего мы начинали отчасти, она будет уже твориться в сердце, в мыслях, и хирург, выполняя тяжелую операцию, и будучи погружен в эту операцию, она внутри будет все равно продолжаться, будет продолжаться вот это предстояние перед Богом. Вот она.
Какие плоды приносит краткая молитва? Вот как это меняется человек и его жизнь?
Здесь, получается, как раз радикально меняется, что вот полностью он подчинен уже воле Божией, постоянно находится в богообщении, и его жизнь уже складывается не по своим желаниям и страстям, а непосредственно по воле Божией, раскрывается воля Божия. То есть человек уже, будучи более самоотверженный, устремлен к Богу, он уже не ищет своего, а принимает волю Божию, наверное, да, вот так.
Еще один звонок у нас есть, давайте на него ответим. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Сколько нужно причащаться в год? Спасибо.
Во время самого такого, может быть, большого упадка, простите за дерзость, да, накануне Великой Октябрьской переворота, вот, уже при таком серьезном упадке отцы святые советовали духовники причащаться хотя бы 6 раз в год, да? Это 4 поста, день рождения и день ангела. Но здесь достаточно все индивидуально. Я просто не хотелось бы как-то конкретно давать, это, наверное, и просто невозможно давать такой совет всем, потому что, наверное, все-таки на месте есть священник, с которым приход, приходской священник, с которым вы общаетесь, к которому вы приходите на исповедь, которому вы берете благословение на разные дела и на вот такую активную духовную жизнь, да, как ее проходить, что, которая включает один из основных ее моментов, как мы уже говорили, даже причастие, самый центральный момент. Но здесь просто хотелось немножечко единственное как вот озвучить, что в канонах церковных четко говорится, что православный христианин, который 3 воскресенья подряд без уважительной причины не причащался, отлучается от церкви. То есть вот такие хронологические рамки. Кстати, однажды, когда я об этом сказал одному человеку, достаточно, скажем так, духовно продвинутому, знающему немножко каноны, меня поправили. Нет, батюшка, там сказано не причащаться, батюшка, там сказано, что 3 воскресенья подряд, который на службе не был. Вот. Не непосредственно о причастии. Но здесь я так говорю в основном, потому что здесь просто уже как-то все сублимируя, все вместе связывая, потому что, как мы уже опять же говорили, что будучи на литургии и не причащаться, это как-то вот выглядит, мягко говоря, некрасиво, когда священник выходит с телом крови Христовым, призывает, а мы отказываемся. Поэтому здесь как раз имеется в виду. А, кстати, даже в апостольских правилах говорится, что православный христианин, который не был на литургии и не причащался, тоже отлучается от церкви. Поэтому вот связав вот эти два правила, можно сказать, получается все-таки, да, вот 3 воскресенья подряд, если без уважительной причины не причалось, отлучается от церкви. И, снисходя, скажем так, живя сам такой, может быть, грешной жизнью, как-то вот снисходя к своей немощи, к немощам других, понимая, что, может быть, это сложно, я обычно говорю о месяце, как-то уж так. И уж в крайнем случае говорю о полутора месяцах, что после полутора месяцев действительно происходит отпадение. Однажды даже мы с одной женщиной говорили совершенно другую тему. Она сказала, что вот, а психологи говорят, что человек, который не занимался своим таким постоянным каким-то деланием в течение 40 дней, у него происходит отвыкание, и ему нужно уже время, чтобы восстановиться в этом своем основном даже деле. Да? Представляете, это дело, которым он всю жизнь занимается, если 40 дней не занимался, все равно отвыкание возникает. Вот. Поэтому я говорю, вот-вот, можно цитировать, потому что действительно это показатель. И вот мы говорим сейчас об отлучении от церкви. Конечно же, это не карательная мера, естественно. Это просто констатация факта, да, того, что если мы говорим, что мы православные христиане, мы хотим быть с Богом, но при этом мы игнорируем, как мы уже говорили, да, не причащаясь, мы, получается, что отходим, выпадаем, да, вот из этой жизни. А если мы говорим, что хотим, и тогда мы должны действительно это все подтверждать.
Отец Алексей, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Хочу попросить вас еще несколько слов в качестве итога нашей передачи о молитве, о значении молитвы в духовной жизни.
Значение молитвы, как мы уже выкристаллизовали за всю передачу, оно центральное значение. Без молитвы жизни быть просто не может. Молитва – это предстояние постоянное перед Богом. И нужно, конечно, стремиться все, что ей препятствует, исключать из своей жизни. И тогда действительно вот это исключение из своей жизни того, что ей препятствует, будет уже, можно сказать, настоящим покаянием и возвращением к тому, к чему мы призваны, к восстановлению образа Божия, подобия Божия в человеке и жизнь с ним.
И как эта тема связана с сегодняшним праздником еще? Тоже хочу вас попросить сказать.
Мы, да, перед собой имеем сон святых русских, которые вот всей своей жизнью это все проявили в полной мере, и имея столько предков, даже, как мы уже говорили, да, фактических святых, мы должны все-таки подражать, наверное, больше им, нежели тому, что мы часто видим в окружающей нас жизни, которая, в общем-то, подчинена, к сожалению, несколько другому, да, тому, что как раз нас старается отвести от Бога. Вот. Очень хотелось бы, чтобы вот то наследие, которое мы получили, мы его в полной мере восприняли и обратили вот в это предстояние перед Богом в молитву.
Спасибо вам большое, отец Алексей, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Господь благословит наших телезрителей на деятельную молитву и прохождение, завершение поста достойно. Спасибо вас, Господи.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик храма Казанской иконы Божией Матери и храма Блаженной Матроны Московской города Раменского священник Алексей Огарев. Всего вам доброго и до новых встреч.
До свидания.